Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Ханна Аренд и Мартин Хайдегер на фестивале в Тель-Авиве. Во второй части передачи «Последнее десятилетие Российской империи», «День Скифа» и «Въелец» за юбилеем Чехова. В одном из выпусков программы я начала разговор про Тель-Авивский фестиваль «Израдрама» и остановилась на том, что истории, которые рассказывают израильские театры, доступны для понимания любого жителя страны и ему интересны. Особенно хороша пьеса «Хавдала» Шмуэля Асфари. Молодая пара собирается пожениться, нужно познакомить родителей, но семьи очень разные. У девушки богатый отец, мясник, родом из Палестины. Родные юноши – бедные и интеллигентные люди, не местные. Это создает множество веселых ситуаций и очень смешных диалогов. На вопрос отца, откуда родственники жениха, дочь отвечает «из Холокоста», отец радуется «а, это лучше, чем из Ирака или Марокко». Много разговоров о колбасных изделиях, в которые не обязательно добавлять мясо, совсем как у нас. У двух супружеских пар разные взгляды на то, следует ли получать репарации от Германии. Бедные, но гордые считают, что человеческая жизнь бесценна. Богатые рассуждают иначе. Дают – бери. Они же не видят греха в том, чтобы мародерствовать в арабских кварталах, ведь арабы тоже так поступали. Вроде бы сначала мы на стороне интеллигентных родителей, но пьеса, начинавшаяся как комедия, заканчивается драматически. Хороший вроде бы человек совершает... Стоп, не буду выдавать секрет. Отличная, мастерски написанная, остро социальная и очень человечная пьеса. Таких в современной России нет и не предвидится. В ней много реалий, касающихся службы в армии, вероисповедания, ритуалов и обычаев, которые нельзя заменить российскими. Иначе я бы рекомендовала ее российским театрам. А для того, чтобы поставить в России пьесу Савьен Лейбрахт «Банальность любви», нужен режиссер, который бы основательно перелопатил текст. Авишай Мельштейн из театра «Бейт-Лессин», к сожалению, полностью последовал за автором. Пьеса построена на документальных материалах, но драматургическая конструкция рыхлая. Не всегда понятно, что больше интересовало драматурга – любовные перипетии жизни замечательных людей или политическая составляющая. К тому же пьеса изобилует банальными, очень характерными для кино сценариев ходами. В частности, использован прием тройной ретроспективы. Действие начинается в Германии 1946 года. Комиссия по денацификации выясняет причастность Хайдегера к гитлеровскому режиму. Затем мы перемещаемся в Нью-Йорк 1977 года, в квартиру Ханны Аренд. Она ждет израильского журналиста и вспоминает свою связь с Мартином Хайдегером. И вот мы уже в Германии, 1924. Молоденькая студентка сходится со своим профессором и выдающимся философом. В 1933 году, когда еврейка Ханна бежала из страны, Хайдегер стал членом нацистской партии, возглавил Фрайбургский университет и выкинул из него всех евреев, педагогов и студентов. Хайдегер так и не раскаялся в своем прошлом, но в 1950 году Ханна Аренд встретилась с ним снова. Конфликт в пьесе заявлен нетривиальный. Героиня разрывается между двумя чувствами – ненависти к нацизму и любви к Хайдегеру, которые ей в Израиле до сих пор не простили. У Ханны Аренд и без того были нелегкие отношения с Израилем. В книге «Банальность зла» Эйхман в Иерусалиме она допустила неприемлемые для многих израильтян высказывания о Бен-Гурионе, о суде над Эйхманом, о сотрудничестве юденратов с нацистами и о том, что сионистское движение игнорировало интересы арабского населения. Цитирую пьесу. «Даже если евреи победят в войне, то в итоге исключительным успехом сионистского движения будет нанесен непоправимый урон. Евреи-победители будут окружены враждебным арабским населением. Они будут заключены в границах, которым всегда угрожает опасность, погрязнут в физической самозащите до такой степени, что это решительно повлияет на всю остальную деятельность. Еврейская культура прекратит свое развитие, и политическая мысль сожмется лишь до нужд военной стратегии. Так я предполагала еще до создания государства». Конец цитаты. К соображениям Ханны Аренд Израиль не прислушался, книгу ее долгие годы просто не переводили на иврит. Театр же, судя по спектаклю, явно склонен ее поддержать, хотя Авишай Мельштейн в этом не признается.
Когда Ханна говорит, что еще до провозглашения государства Израиля она предвидит всю эту ситуацию в плане арабо-израильского конфликта, для многих израильтян это настоящее открытие, это вопросы, которые занимают нас по сей день. Платим за это высокую цену по сей день. И это открытие довольно сильное и глубокое для того, чтобы оно могло существовать на сцене. Мы не хотели делать политическую пьесу, мы не хотели делать историческую пьесу. Сказать, как два человека, которые случайно были великими интеллектуалами, жили в большом противоречии внутри себя. Потому что израильская публика довольно открытая, довольно разношерстная публика, так что она может понять все то, что происходит на сцене. Некоторых из зрителей это, безусловно, укрепляет в позициях, в которых они и так придерживаются. А те, кому не нравится, собственно, позиция Ханны Аренд, могут получить удовольствие любовной истории.
Театр Бейт Лессин, видимо, занимает определенную политическую позицию и, используя исторические сюжеты, выясняет отношения с сегодняшними противниками. Иначе сложно объяснить, отчего именно в его репертуар вошел еще и спектакль «Анда» по пьесе Гилеля Миттельпункта и в его собственной режиссуре. Детективно-процессуальная интрига тонет в огромном количестве необязательных разговоров, а история вертится вокруг суда над Эйхманом. Речь о том, что свидетелей обвинения подбирали, исходя из политических интересов правящей партии. Ее руководство боялось, что венгерские евреи, выжившие в катастрофе, станут рассказывать не только о преступлениях Эйхмана, но и о том, что Сахнут оставил их на произвол судьбы. В жертву политическим интересам приносят истину. Судейских и адвокатов толкают на подлог. Анда – имя женщины, прошедшей Освенцим. Она хочет свидетельствовать против Эйхмана, но из-за того, что в молодости принадлежала к оппозиции, велено ее в суд не пускать. Встреча с Андой и ее рассказы полностью меняют жизнь молодого юриста. Неужели вам важно не то, что она выжила в Освенциме, а то, какой партии принадлежала? Он выступает в ее защиту, а по сути за честное судопроизводство. По эстетике этот спектакль очень похож на хорошее американское кино 50-х годов. И, как в американском кино, здесь действует герой – один против всех. Появление героя в буквальном значении слова – очень большая редкость на современной сцене и в современной литературе. Финал, правда, не оставляет сомнений в том, что он проиграет сражение. Однако, в высшем смысле, победителем окажется именно он. Авишай Мельштейн говорит о пьесе, ее авторе и проблематике.
Несколько слов я хочу сказать сначала о Гилеле Миттельпункте, один из наших ведущих драматургов Израиля. Драматург, с которым постоянно работает театр Бейт Лессин. Немного расскажу вам вкратце о нашей истории. В 70-х годах Гилель был одним из тех, кто провел настоящий переворот в израильской драматургии. Но у нас до нашей истории было три таких переворота в нашей израильской драматургии. Первая революция – это вещи, которые писались в 48-м году, около 48-го года во время основания государства, в момент основания государства, когда наши драматурги начали писать более-менее на понятном людям разговорном иврите и занимались острыми проблемами на тот момент. Спустя несколько лет после плодотворного такого творчества был определенный спад до начала 70-х. И тогда крупные театры, в особенности Габима, отказывались принимать и как-то брать во внимание новых драматургов, работать с новыми драматургами. Предпочитали работать с писателями, у которых вообще не было никакого понятия, никакого опыта в драматургии. Либо ставить классику, несмотря на то, что зрители не совсем шли на эту классику, не совсем ей интересовались. В начале 70-х в Хайфском театре художественный руководитель на тот момент Удет Котляр просто вынул из сундука все пьесы, от которых отказались крупные театры в Тель-Авиве. Он дал возможность молодым, на тот момент неизвестным драматургам поставить свои работы на сцене. Один из этих драматургов, известный нам Ханух Левин и ныне живущий Йошуа Соболь, Гилель Миттельпункт, который как раз начал тогда свой творческий путь, и с тех пор он пишет для нас, написал 45 пьес. Большую часть этих пьес он является режиссером. Можно сказать, что у него есть свой путь, свое умение всегда затронуть мифы израильские и рассмотреть их в свете израильской действительности, которую может принять каждый израильтянин. Анда – это определенный апогей этой работы. Здесь нас заставляют заново рассмотреть эти мифы, на которых мы росли. Один из них – это образ Бен-Гуриона, а второй – это суд над Эйхманом. Спектакль был поставлен 2 года назад в театре Бет-Лессен. Был резонанс, который даже не ожидали. Такое было ощущение, что эти механизмы рабочей партии, партия Авода, мы думали, что они давно уже ушли в небытие, и вдруг оказалось, что они возродились. Многие зрители не хорошо приняли этот спектакль, потому что чувствовали, что тут топчут то, на чем они выросли, их мифы, образ рабочей партии. С другой стороны лагеря, правая сторона лагеря приняла отлично этот спектакль. Было такое ощущение, что это политическая пьеса, которая говорит о наших днях, о сегодняшнем дне. И те, и другие, рассматривая этот конфликт, который раньше не рассматривали, конфликт между старожилами и теми, кто приехал после, пережив катастрофу, и каждый нашел себя в этом конфликте. Пьеса получила приз лучшей пьесы, лучшего спектакля года. Несмотря на то, что пьеса очень сложная и принимается неоднозначно, спектакль имеет огромный успех. 150 раз мы уже выходили с этим спектаклем на сцену, и мы продолжим.
Драматург Гилель Миттельпункт объясняет свой замысел.
Когда я начал писать эту пьесу, от чего я отталкивался, это именно от сложной встречи, как были приняты старожилами люди, пережившие катастрофу, которые приехали сюда. Моя мама пережила катастрофу, Холокост, и приехала сюда после. И она часто повторяет, что она не знает, какие воспоминания для нее тяжелее. Те ли ее воспоминания из Европы или то унижение, которое она пережила, приехав сюда. Суд над Эйхманом, мы поговорим о нем в пьесе, потому что в нашей израильской истории это поворотная точка, потому что до этого суда, до 61-го года, вообще эти темы, которые касались людей, переживших катастрофу, не затрагивались, вообще не обсуждались в Израиле. Те люди, которые находились здесь, пережив Холокост, они чувствовали здесь себя нежеланными, неуниженными. Могу процитировать Бен-Гуриона, который сказал как-то, что он надеется, что молодежь будет как можно меньше общаться с этими людьми, пережившими катастрофу, для того, чтобы не проникнуться этим, тем нехорошим, потому что эту молодежь хотели бы воспитать иначе на других сценах. Еще одна тема очень важная, на мой взгляд, которая затрагивается в пьесе, это личные переживания, которые связаны с прошлым, как политическая ситуация, политическая действительность, что называется, перестирывает, как-то меняет, агрессивно вмешивается в эти личные переживания. Все жители Израиля, учитывая все войны, которые мы переживаем, и очень сложная, напряженная наша политическая ситуация, я думаю, это столкновение между личным, попытка политиков создать одну какую-то картину, единую картину, тема, которая всегда актуальна в Израиле.
Постоянные для многих спектаклей темы конфликт евреев, приехавших в Израиль после Второй мировой войны, с ее коренными обитателями, и конфликт первого и второго поколений Холокоста. Я попросила Гилеля Миттельпункта объяснить, в чем тут дело.
Я знаю, что у всего мира уже побаливает от нас голова, но вы должны понять, государство было основано в 1948 году. Это страна иммигрантов. К нам приехали пережившие катастрофу из Европы. Люди из арабских стран. Встретились здесь с коренными жителями. Кто будет доминировать, что эта борьба продолжается по сей день. Моя мама была в Красной Армии, так ей удалось спасти. Когда она говорит, как еврейка, которой удалось бежать, она всегда говорит россияне, русский народ. Для нее это какой-то монолит. У нас дома плакали, когда Сталин умер, потому что ведь он освободил лагеря. С другой стороны, это маленькая страна, и здесь у нас 20 разных групп, каждая говорит на своем языке. И мы переживаем это, и в нашей драматургии показываем всякие болячки страны иммигрантов. Как вы вот сказали, у нас не было такой привилегии. У нас нет земли, к которой мы все имеем какое-то отношение. Деды, эта земля не принадлежала им. Люди, которые приехали сюда, они приехали, потому что у них не было другого выхода. Потом у них рождаются дети. И эти дети задают себе вопрос, неужели мы здесь только потому, что наших родителей кто-то вынудил, и это единственное место, куда они могли бежать. Мы ведь тоже хотим быть частью чего-то, быть частью этого места. Действительно ли мы часть этой страны? А потом рождаются внуки. И внуки уже говорят однозначно, это наша страна. Потому что нам тут хорошо, все три разных поколения.
Честно говоря, я просто завидую израильтянам, потому что у них есть драматурги, занимающиеся такими серьезными вопросами, разрабатывающие важные для всего народа темы. В России нет ни одного спектакля, который мог бы вызвать политическую дискуссию. И еще представьте, что в Яффе под одной крышей, на одной площадке работает арабо-еврейский театр, и зрителей не развлекает, но вовлекает в диспуты. А теперь о самом легкомысленном спектакле афиши фестиваля. Его поставил Евгений Арье, руководитель театра «Гешер», в прошлом знаменитый советский режиссер. Спектакль называется «Якиш и Пупче». Глупейшая и не слишком пристойная комедия Ханоха Левина. Мужчина по настоянию родственников женится на некрасивой девушке и никакого влечения к ней не испытывает. У евреев положено плодиться и размножаться, а наш Якиш никак не может перебороть себя и вступить с Пупче в супружеские отношения. Уже все родные и близкие советуют им, как вести себя в постели. Не помогает. Уже скинулись обе семьи и отправили парня к проститутке. Ее играет мужчина, говорит сиплым голосом, совсем заматерела служительница любви. Волочит за собой хромую ногу. Соблазнить Якиша ей или ему не удается. Я представила себе, что бы сотворили с этой пьесой в России, и мне стало дурно. Значительный режиссер к ней бы не притронулся. А в антрепризе получилось бы ужасающая пошлятина. Но то в России, а мы были в Израиле. Евгений Арье сочинил дивный, остроумный спектакль. Можно сослаться на традиции комедии дель арте, но больше вспоминаются традиции полунинских лицедеев. Как эта мелодия напоминает ту, которая вечно звучит в спектаклях Славы Полунина. И актеры напоминают лицедейскую компанию. Милых, смешных, трогательных. И замечательно придуманы декорации. Задник затянут упаковочной бумагой, на ней можно рисовать. Испортилась погода, нарисовали облака, потом потянули за веревочку, перемотали рулон, как жалюзи, и нарисовали солнышко. И той же самой бумагой заслан пол. Можно в нее завернуться, можно изобразить на ней цветочную поляну. Так просто и так здорово придумано. И такой вышел праздничный театральный спектакль. Так что под занавес программы поговорим с Евгением Арье.
Сама по себе пьеса, она довольно-таки странноватая с нашей точки зрения. Вот откуда вычиталась? Вот из этого вроде бы довольно неприличного, в общем, свойства текста, такая хорошая история.
Два источника. Во-первых, я поручил ее делать другому режиссеру израильскому сначала. И когда я посмотрел, я просто не мог смотреть на сцену. Я в сценах опускал глаза, потому что когда они буквально хватали друг друга за органы и буквально это все играли, это было чудовищно просто. Это первое. И второе, старый спектакль Каменного театра, который он сам делал, я посмотрел, ну, такой мрак просто чудовищный такой. Вот тоже все доведено до такого натурализма, смешанного с Брехтом, но такой, после этого надо было выходить и вешаться просто сразу. И я стал размышлять просто, как это сделать, и начал с ними что-то пробовать, и потом вот такую клоунскую форму существования я нашел сначала. Потом выкинул всю декорацию, которая была, и понял, что надо сделать это просто. И вот придумали мы с Мишкой этот ход с бумагой, с рисованием. И так вот шаг за шагом. Не то, что у меня, знаешь, родилась концепция такая сразу. Такой, я просто понимал точно, как нельзя и как не надо. Вообще ханоха или вина здесь по провинции никогда не покупают. Никогда не покупали. Такой тель-авивский автор. А этот покупали спектакль. И как бы мы его много сыграли. Такой материал, который должен быть ужасно легким и, как это ни странно, одухотворенным.
Вообще, вот в этой пьесе там есть одна такая тема, которую наши бы, наверное, очень педалировали, что все уроды у нас теперь это принято. Вот даже любую пьесу возьмешь, хоть Чехова, хоть что хочешь, получишь уродов. А здесь вроде бы в тексте все время это слово уроды, уроды, этот урод, та уродка, родятся уроды и так далее. А у вас, получается, красивые люди. Мировоззрение человека меняется, когда он попадает на эту землю? Или в чем дело?
Ну, во-первых, чернуха надоела страшно. Ну, просто невозможно. Мне кажется, что если как бы буквально следовать такой чернухе, не надо ставить спектакль, не надо ничего этого делать. Я сейчас побывал в Риме, на 3 дня я был уже там, но снова посмотрел все, что люди делали. И, в общем, они, конечно, вдыхают жизнь, они высасывают ее. И, ну, там много о чем думаешь. О том, что такое прогресс в искусстве, конечно, такой регресс очевидный. И роль ремесла во всем, который является основой. Чего мы выражаем? Себя или что-то другое пытаемся выразить? И это очень трудно все приносить в театр. И вообще, ну, в любом, наверное, театре сегодня сложно существовать. Но, ну, должно дыхание какое-то давать, иначе все это...
Женя, а почему снимать надо было спектакль, если сегодня битком набитый зал, и большая часть молодежи, и реакция фантастическая? Я в Москве никогда не слышала, чтобы люди так смеялись, для такого хорового смеха. Вообще, почему снимать надо?
Ну, это долгая история рассказывать. Здесь вообще ситуация на рынке сейчас для нас просто очень сложная. Огромные 2 театра, 3 на самом деле. Каждый вечер играется 5-6 спектаклей. Каждый. Соп-оперы такие играются. Неважно, какая пьеса, важно, что соп-опера. И у нас есть своя ниша зрительская, но она не очень большая. Поэтому сложно продавать много. Очень трудно. И все время стоишь перед проблемой. С одной стороны, надо каждый месяц зарплаты платить. С другой стороны, вступать на ту стезю, на которой они плывут сегодня, невозможно. Я не буду этого делать.
Из последних слов Евгения Арье можно заключить, что не все так уж прекрасно в израильском театре. Но я, спасибо отборщикам фестиваля «Израдрама», запомню его по афише фестиваля. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.